У нас у студії гостя Марина Іванова, директорка музею історії моди. Марини Іванової, доброго ранку.
Добрий день.
І ми говоримо, зокрема, про виставку, яка от буквально кілька днів тому відкрилася в музеї Івана Гончара, в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Вона називається «Мода. Київ. 19-20 століття». Почнемо ми розмову, власне, з самого музею історії моди. Коли він виник і, власне, яка мотивація до виникнення такого музею? Ну, здавалось би, в країні, де про моду дбають не в першу чергу, ну, тому що є дуже багато актуальних якихось побутових питань і проблем, які українцям, ну, не просто вирішувати. Чи, в принципі, мода – це не аж так завжди дуже дорого, це не аж так завжди дуже складно, як ми собі уявляємо?
Ну, если начать об истории музея, то сам музей собирался много лет. Его собирала моя семья, моя бабушка, он мне достался по наследству, и я его собираю, уже коллекционирую костюмы. Около 30 лет. Зарегистрировали мы первый в музее истории моды 5 лет назад. Такого музея оказалось, что нет в Украине, и он должен быть. И, конечно же, он несет людям положительные эмоции, радость. И вообще по истории костюма можно узнать историю страны. В музее Гончара вот буквально 15 числа открылась интересная, очень удивительная выставка. «Киев. Мода. 19-20 век». То есть мы хотели показать, что носили наши прабабушки в Киеве, в Украине. То есть это светская мода, это мода, которые могли, так скажем, носить эти платья богатые женщины. Это 7-10% от общего числа населения. Это костюмы, которые и в то время были довольно-таки дорогие. То есть это расшитые мехом, стразами, бисером, камнями, очень шикарное французское кружево. Но давайте помнить о том, что наши бабушки имели такую возможность, они бывали за границей, может быть, не все, но если мы смотрим фотографии 900-го года, 910-го, до Первой мировой войны, вот такие дамы во больших шляпах у нас ходили по Киеву, по Крещатику, по Андреевскому спуску. Поэтому мы хотели показать и детям, и вообще киевлянам, как одевались, что вообще Украина когда-то и принадлежала к Европе, потому что мы совершенно спокойно ездили по всему миру.
И эта мода была европейской, то есть это самое можно было встретить на улицах Видня и на улицах Киева?
Конечно. Наши бабушки, путешествия где-то, например, на водах, могли себе позволить купить или купить ткани, покупали целыми наборами в зависимости от моды. То есть вот у нас есть платье, где хозяйка рассказывает, что были они в Баден-Бадене на водах и пришли в ателье, ее мама рассказывала, купили, например, там 8 метров основной ткани, 20 метров узкого кружева, там 30 метров широкого. То есть весь набор, включая пуговки, кнопки, застежки, крючочки. И привезя сюда, уже здесь пошили такой наряд, потому что хотели соответствовать німецької, парижської моди.
Мода у Києві на зламі століть 19-20, вона була хаотичною, чи все ж таки були законодавці якісь цієї моди, були тенденції, були дружини, можливо, якихось дуже відомих чиновників і важливих людей у Києві, от до яких я або до рівня яких прагнули наближатися і інший там середній клас київський?
Ну, мода не була хаотична совершенно. Наши предки очень следили, мужчины и женщины, для них было это очень важно одеваться по моде, соответствовать статусу своей семьи, от этого очень много зависело, и они на это тратили много времени и много денег. Иногда женщины разоряли своих мужчин. Давайте вспомним фильм «Анна на шее», когда она из небогатой девушки вышла замуж за очень богатого, но неприятного старого человека, и она ему только приносила счета. Счета от ювелирного, счета от шляпницы, счета от портного. И он ничего не... Он вздыхал и оплачивал эти счета, потому что она нравилась в обществе. И в обществе судили о нем, по его жене, как она одета, какие у нее ювелирные украшения. Поэтому он вздыхал, но все оплачивал. Это действительно было так, что женщины разоряли своих мужчин, и мужчины вынуждены были
Очевидно, що подібна ситуація, вона існує і зараз, але багато хто би сказав, що це є виявом сексизму певного і такої гендерної дискримінації, коли...
Можливо, ну, може бути навпаки?
Коли, ну, в даному випадку, коли дружина є, ну, якоюсь статусною річчю, як це, ну, це досить цинічно звучить насправді, ну, але виходячи, принаймні, з того, що ви розповідаєте, воно десь і такий вигляд і мало. Тобто чоловік собі імідж десь заробляв і за рахунок того, який вигляд мала його дружина, або наскільки дорого вона була вдягнута.
И сейчас такое существует. Но все-таки мы сейчас, у нас все-таки более демократичное общество. Мы сейчас одеваемся удобно. А они тогда одевались красиво, но совсем неудобно. Мы вот в музее показываем корсеты первый раз, белье. Вот с директором музея Ивана Гончара мы отважились на то, чтобы показать белье, корсеты, тюрнюры, всю нижнюю часть. Это очень, кстати, нравится людям. И мы показываем, как им вообще было неудобно ходить, сколько нижнего белья они одевали вниз до 2 килограмм, какой пирог это был вообще. Поэтому, да, мы сейчас, приходя в общество, видим очень красивых дам, но мы даже не знаем, сколько может стоить ее одежда. А тогда все было дорого, потому что на ней было много всего. И шляпы, и корсеты, нижние, верхние юбки, туфли обязательно, обязательно сумка, обязательно ювелирные украшения. То есть это, ну, был канон.
Це важко все було носити, от, по-перше, про 2 кілограми, які ви говорите. А наскільки відповідає дійсності от те, що багато теж пишуть і говорять про затягнуті корсети, від яких, наприклад, втрачали свідомість від того, що вони були занадто сильно затягнуті і так далі. Тобто це ж все, ну, частково, можливо, було і шкідливо, і незручно.
Звісно. Я ще раз повторюсь, що вони одягались красиво, неудобно. Тебе неудобно ходити, тебе неудобно сидіти, дихати. Треть воздуха не доходила до легких, тому що корсет стягивали до такой, мы даже показываем фотографии, где очень большая, крупная дама, где 90 сантиметров у нее талия, и она стягивает ее до 50. Вообще желательно было до 40, 38, до того, как они хвастали.
Кто это мерил?
Мы сейчас корсеты меряем и видим, что мы не можем застегнуть, потому что мы даже манекены делаем все вручную. Сейчас нет таких современных манекенов, на которые можно одеть эти костюмы, не говоря уже о корсетах. Вот. Они были маленького роста, 1,60 м, 1,65 м. Обувь была 31, свадебные туфельки у нас 32 размера, очень маленькие, как на детскую ножку. Одевали еще, кстати, обувь на размер меньше.
А для
поэтому... Щоб казатися ізящні.
Це ця східна якась традиція, тоді мода на східні ці речі, так, Японія, Китай, ми знаємо, що там,
да,
штучно навіть.
Так, як можна менше нога, як можна менше корсет, щоб там талія була, як шея у твоєго кавалера. Поэтому все время ходили с веером, себе поток воздуха веером, потому что не было кондиционеров. Представьте, в такую жару все закрыто, горло закрыто, руки закрыты, длинные юбки, их несколько штук, и еще ты стянута в корсет.
Теперь я розумію, навіщо віяло.
Власне, в тому
функціональна річ, виявляється.
Краса вимагає жертв, має абсолютно таке реалістичне, практичне значення в цьому випадку, про який ви розповідаєте, зокрема.
Ну, я вот на екскурсіях рассказываю. Вот в это время как раз, когда женщина была очень красивой, и ей тяжело было, мужчины все это видели, видимо, когда ее раздевали, они видели, сколько на ней одета, и как это тяжело, этот китовый ус, металлические планки. Поэтому они всегда...
Це ж цілий процес взагалі роздягання дуже непростий насправді.
Ну, корсет вообще считалось, что корсет не только подтягивает фигуру, как архитектурное сооружение из любой некрасивой дамы может сделать красивую, но в то же время корсет, по корсету можно было узнать, где она одевалась, потому что затягивали сзади корсет, затягивала его домашняя прислуга, и не каждая, кстати, могла это сделать, и мужчина вечером мог видеть, если корсет неправильно затянут, он мог предъявить, где ты вообще была и кто тебе затягивал корсет. Вот. Но я хотела сказать о другом, я хотела сказать о мужчинах. Так вот, мужчины были всегда рядом, они всегда, это или муж, или это брат, или это отец, всегда были готовы помочь, потому что ей нужно было подать руку, чтобы она села в экипаж, ей нужно было подать руку, чтобы она просто спустилась по ступенькам. Это длинные юбки, она совершенно прямая, ей трудно нагнуться, даже посмотреть. Это прислуга, которая сзади несет сумочки, ведь они же не работали до Первой мировой войны. войны они почти никто не работал из светских дам. Поэтому вот в то время все-таки женщина была настоящей женщиной, потому что сейчас мужчины видят, мы одеты очень просто.
Але це тяжко. Я слухаю вас, і я би не хотіла, чесно кажучи, щоб за мною носили сумочку.
Скорее всего, эта мода, конечно, никогда не вернется. Вот поэтому, приходя люди на выставку, они вообще просто удивлены. Они стоят несколько минут и говорят, этого ну, не может быть. Вот эти кринолины, которые мы видим, вынесенные ветром, мы выставили очень хорошую коллекцию и детских платьев с кринолинами. 1850-е, 60-е года. Очень хорошая коллекция, очень красивые платья, очень редкие. Потом мы показываем тюрнюры, это совсем другая мода. Это мода с такими приставными подушечками, S-образный силуэт. Мы показываем модерн, ранний, поздний. То есть придите на выставку, обязательно посмотрите. Вы будете удивлены вообще, как одевались.
Крім жіночого костюму, є там чоловічий костюм і дитячий костюм, наприклад?
Так, ми збираємо велика колекція дитячих костюмів. Їх взагалі рідко хто збирає з музеїв. Вони рідкі, тому що дітей було багато. Вони донашували друг за другом, рвали ці костюми.
Навіть у багатих сім'ях, так?
І в багатих сім'ях завжди було багато дітей. Считалось, дитяча смертність була велика, тому рожали як можна більше. Вот. И у нас очень хорошая коллекция детских. А раз у нас появились мальчики и девочки, к ним мы ставим лошадки, велосипедики в виде лошадок. Мы ставим колясочки старинные, в которые не хочется, чтобы она была пустая. Мы ставим куколки. У нас сейчас в музее Гончара очень хорошая подборка игрушек, которые всегда, когда приходят...
Того часу, так?
Да, конечно. Это немецкие, французские марсельки, которые мы собирали тоже по всему миру и выставили очень. Они умиляют, очень нравится народу, потому что стоят дамы с детками, с куклами, с мишками, с зонтиками, сумочками, обувью. Ну, все, что могло окружать женщину, вообще ее женский мир.
Костюми, які представлені на виставці, вони автентичні, оригінальні,
конечно.
Чи це за різними схемами ви пошили?
Ні, це все, в чому і рідкість. Ви навіть побачите, що на нескольких костюмах є трещинки, где-то є п'ятна, які ми не змогли вивезти. Ми їх реставрируємо.
А это... як ви зберігаєте? Їх же треба якось окремо зберігати?
Так, да, от в цьому дуже велика проблема. Чому їх не колекціонують інші? Тому що це неправильне вложення грошей, ми говоримо, тому що неізвісно, что с ними будет через 10, через 20 лет. Нам приходится очень много трудиться. Сейчас большой коллектив у нас реставраторов, которые помогают. Мы их храним на складах в определенных температурных условиях, потому что они не любят сухости, они не любят влажности, они не любят света, они не любят темноты, они много чего не любят. Они не любят долго лежать в коробке, они не любят долго лежать, висеть на манекенах. Мы все время их то раздеваем, то одеваем. И, к сожалению, у нас нет своего помещения. Приходится все время переезжать в разные музеи. У нас уже было 20 выставок по всем национальных музеям Украины. И даже вот целый год мы путешествовали по Беларуси. Это Минск, Гомель, Гродно, самые большие, Могилев, самые большие национальные музеи. К сожалению, эти костюмы мы вынуждены показывать в других музеях. Так как у нас музей как бы есть, но самого помещения нет.
Немає. Да. Марина Іванова, директорка музею історії моди. Марина Іванова у нас у студії сьогодні. Ми говоримо, зокрема, про виставку в музеї Івана Гончара. І на цій виставці можна побачити костюми 19-20 століть. Киян, міщан, ну, середнього класу,
да,
в принципі.
Да. Середнього
виставку, так, буржуазії. Чи можна якось перевести от в сучасне розуміння, перерахувати... Скільки коштувало, ну, середнє плаття жінки там в кінці 19 століття?
У нас є каталоги. Можно было костюмы заказать по каталогу, можно было, кстати, заказать их и во Франции, где угодно. Самое простое домашнее...
И такое было, замовляли и у Франции, да?
Да, конечно. Иногда даже не просто заказывали, а белье крахмалили, отправляли во Францию, стирали туда, потому что не каждая прачка могла правильно отбелить, а тем более накрахмалить. А неправильно накрахмаленное белье могло привести к большим последствиям. Внутри натирали так, что и кровь у нас на корсетах оставалась. Видно, мы вот реставрируем, видим запеченную кровь. Но забыла, о чем я говорила.
Сколько коштует платье?
Да, сколько, вот, если посмотреть каталоги, то там есть платья, которые визитные. То есть это среднего уровня платья, 35-40 рублей, в то время как корова стоила 5 рублей. Но это среднего уровня. А у нас есть платья, которые там для оперы.
От кутюр.
От кутюр, да. С этикетками очень красивыми. Внутри мы видим, какие дома это сделали. У нас много очень шикарных. Мы покупаем костюмы, которые выставлялись в Лондонском музее. У нас есть свадебное платье «Зеленое яблоко» называется. Это идут платья с родословной, то есть когда она родилась, сколько у нее было детей, в каком городе она венчалась, сколько лет она прожила и где захоронена. Вот. И эти платья сейчас дорогие, но они и в то время были очень дорогие. Они могли стоить и 100 рублей, и 150, и до 500, если она расшита камнями, если на ней серебряные или золотые пуговицы, которые иногда по наследству потом передавались.
Тобто це, в принципі, середньої ціни машина, так, автомобіль.
Да, ну як і зараз. Попробуйте купити від кутюр дуже красиве вишите плаття.
Що було в радянські часи з цими сукнями? Тому що, ну, очевидно, після перевороту 17-го року, загалом ці всі моди, вони ще, це все ще тривало, там частину, ну, частково в 20-х роках, але, очевидно, потім вийти в подібні сукні там в 35-7-му році могло вважатися за вияв, я не знаю, буржуазного націоналізму, прихильності до капіталістичних і так далі, і так далі, і так далі речей. Як їх зберігали? Це, очевидно, теж цілі історії збереження цих суконь.
Дело в том, что вот очень хороший вы вопрос задали. Дело в том, что почему Киев не очень хороший город для коллекционирования таких вещей? Потому что у нас даже вот на открытии был реставратор музейный, который говорил, что вообще было негласное правило даже в музеях не реставрировать эти платья. Они лежали по 30-40 лет в коробках, их никто не трогал, они просто рассыпались от старости. Было такое правило, даже куклы, вот мишки оставили, а кукол считалось вот с этими красивыми буржуазными личиками, вот в этом красивом платье, их надо уничтожать. Поэтому у нас в Киеве почти ничего не осталось. Это можно купить, например, выезжая там в Вену или там во Францию. Эти платья, у них другое отношение к истории своей семьи, они сохраняют все, особенно венчальные, крестильные, там первопричастие платья. Mm-hmm. Это можно найти в первозданном. А у нас были войны, коллективизации, пожары, люди спасали свои жизни, им было не до платьев. Мало того, потом страшная бедность была годами, там послевоенная, после... Люди перешивали из очень дорогих. Ну, что говорить, я в школе, в 10 классе, найдя блузочку своей прабабушки, отрезала воротничок, отрезала манжет и пришила к школьной рубашке. Тогда считалось, что ну, что там такого ценного? Ничего ценного. У нас такое было отношение, что это все буржуазно, это никому не надо. Мне подарили сумочку графини Броницкой. Если вы знаете Александрия, у нас прекрасный парк. И мы стали смотреть, кому из последних Броницких она могла принадлежать, и стали раскапывать, а подарила моя соседка Лидия Михайловна. Она говорит, что наша прабабушка была в служении. Она ее взяла ребенком, выучила в 12 лет, отдала замуж эту девушку. И она говорит, у нас в сарае валялись ее платья, которые она подарила. Ну для чего они нужны? Выйти на маскарад? Они очень узкие, никто их одеть не может. Вот они у нас там валялись, мы по ним ходили, пока они не сгнили, пока их просто не сожгли. Вы понимаете, какая это ценность? Графини Броницкой валялась в каком-то селе, где-то там на полу, і там отривали кусочки, діти ігрались.
Національні якісь мотиви чи були присутні от у цих дорогих сукнях? Тому що, ну, наприклад, українська буржуазія, там родина Косачів, Драгоманових, так, ну, зокрема, ми знаємо, Олена Пчілка там в другій половині 19 століття видала навіть книжку з орнаментикою, і це такі потужні дослідження, але це така мода загальноєвропейська була, ну, постромантична, якщо хочете, так, у відшукуванні якогось коріння і так далі. Чи можна прослідковувати от якісь мотиви? Я не маю на увазі те, що ми зараз уявляємо собі як вишиванку, от що от такі мали бути сукні обов'язково, але елементи якісь були у цих сукнях?
Ну, у нас є плаття, яке носили в Киеве, но оно полностью совсем вышито, но совсем другие немножко мотивы, но вышита ручная вышивка, шали, В принципі, українська вишивка, вона дуже красива, дуже котувалась. І навіть в Європі було одно час, коли одягали і шаровари красні мужчини, і вишиті блузи, це було дуже модно. И даже царская семья, у них были дни, когда они одевались в украинскую одежду. Поэтому, в принципе, вот сейчас у нас выставлены из музея Ивана Гончара венчальные веночки, которые сделаны из воска. И такие же веночки у нас есть и французские, и немецкие. То есть это веночки, которые одевали... То есть очень трудно проследить, то ли это с Украины взято, то ли Украина. Ну, они почти одинаковые, можно
чоловікам
сказать.
Было набагато легше с одягом?
Ну, мужчины одевались не так, конечно, ярко, как женщины, попроще.
У поэтому... них не вистачало уже грошей на себе.
Да. Поэтому, наверное, мы все-таки больше коллекционируем женское и детское, потому что они очень яркие, они очень дорогие, обильно расшитые. Мужчины одевались попроще. Ну, конечно же, если это военная форма, там, золотое шитье.
До якого часу триватиме виставка в музеї Гончара? І ще у вас одна виставка зараз на території Києво-Печерської лаври?
А виставка длинная, 3 месяца. В музеї Гончара приходите обязательно. Очень красивая, душевная выставка до 15 декабря. И что удивительно, удобно очень. Прямо буквально через 150 метров по этой же стороне в историко-культурном заповеднике Лавра в 25-м корпусе совсем другая выставка «Венчальные костюмы». Мы показали венчальную моду за 90 лет. 90 лет музею Лавры. И там тоже очень красивые. Там свадьба и гости. Совершенно две разных выставки одного музея, музея истории моды. Но их можно посетить в один день. А по субботам я даю бесплатные экскурсии и лекции 2 часа. В субботу в Лавре с 13 до 16 я веду сама экскурсии, лекции совершенно бесплатно всем, кто купил билеты. А в воскресенье я перехожу в музей Ивана Гончара. И там точно так же, с часу до 4, всем, кто пришел, вот я вчера очень долго все рассказывала, все, что интересно, люди по 2 часа ходят, слушают, с детьми приходят. Приходите, действительно интересные, хорошие выставки.
Дякуємо вам, директорка музею истории моды Марина Іванової. Марина Іванова у нас в студии. Ми говорили про те, як вдягалися кияни, зокрема, більше, ніж 100 років тому. Власне, скільки це коштувало, наскільки це було зручним. Дякуємо вам і, очевидно, запрошуємо всіх відвідати цю виставку, аби не лише почути, дізнатися про це, але й побачити на власні очі, який вигляд мав той одяг.